Говорит Радио Свобода. Россия выплатила денежную компенсацию участницам группы Pussy Riot за нарушение их прав при рассмотрении дела о панк-молебне в храме Христа Спасителя в Москве.
Европейские тоже уделили не за компенсации, а за восстановление справедливости.
Сотрудники полиции изъяли плакаты о коррупции, пенсионной реформе и сотрудниках Росгвардии с выставки Союза художников в Петербурге.
Вместо 6 плакатов образовалось 6 таких листочков цензура.
Чем похожи политические стили президентов России и Бразилии Владимира Путина и Жаира Болсонару?
Это такой сходный тип политического лидерства, мессианс. Они оба хотят сделать свою страну великой.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 14 ноября. Россия выполнила решение Европейского суда по правам человека и выплатила 37 тысяч евро участницам группы Pussy Riot за нарушение их прав при рассмотрении дела о так называемом панк-молебне в храме Христа Спасителя в Москве. При этом защищавшая их интересы адвокат Ирина Хрунова подчеркивает, что выплата компенсации не означает полное восстановление справедливости в отношении участниц группы. Вопросы Ирине Хруновой задавала Любовь Чижова.
Европейского суда по правам человека исполняются на территории Российской Федерации. Они могут быть разные в зависимости от какого дела. Это выплата компенсации раз, и это может быть отмена приговора или решение суда два, а также еще иные меры. Я не вижу сложностей в исполнении решений Европейского суда на территории Российской Федерации. Это не является для меня как адвоката проблема, поскольку по моим делам никаких проблем или задержек с исполнением решений суда не имеется. Все остальное это могут быть стереотипы и какая-то может быть индивидуальная информация по некоторым иным жалобам. Поэтому у государства есть 3-месячный срок для выплаты компенсации, назначенной Европейским судом, а также Верховный суд Российской Федерации в штатном режиме вносит документы на отмену приговора, если это было уголовное дело. Поэтому пока сейчас в настоящий момент решение по делу Пусрайт исполнено в плане выплаты денежной компенсации, в плане отмены приговора пока не исполнено, но я не думаю, что эта проблема, это случится просто в том режиме, в котором Верховный суд Российской Федерации это решит.
Ирина, вы удовлетворены размером компенсации?
А причем здесь размер компенсации, исполнение решения суда. И размер определяет Европейский суд при принятии решения. Но я хочу напомнить, что в Европейский суд люди не идут за деньгами, не за компенсации, а за восстановлением справедливости. А это немножко разные вещи.
Насколько вот это дело важно и принципиально лично для вас, как для адвоката, который представляли интересы Pussy Riot в Европейском суде?
Любое решение в пользу своих подзащитных для любого адвоката является важным.
С адвокатом участниц группы Pussy Riot Ириной Хруновой беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». Сотрудники полиции изъяли плакаты о коррупции, пенсионной реформе и служащих Росгвардии, выставленные на ежегодной осенней выставке Петербургского союза художников. Плакаты сейчас проходят экспертизу. В интервью моему коллеге Марку Крутову о произошедшем рассказал автор нескольких изъятых работ, художник Юрий Орлов.
Так уж повелось не один год, что в Санкт-Петербурге осенью в Союзе художников проводится осенняя выставка. Это так называемая отчетная выставка результатов работы художников за год. На этой выставке обычно представлены все секции Союза художников. Ну, в Союзе художников среди множества секций, такие как живописи, скульптуры, графики, существует и секция плаката. Секция плаката обычно выделяется отдельный зал, и, собственно говоря, туда обычно вешается там 40-50 работ. Обычно так получается где-то за год. Самых разнообразных авторов. В этот раз все проходило по совершенно заведенному порядку, когда за 3 дня авторы обычно приносят свои работы. Существует некий, выставком, да, который смотрит эти работы, отбирает получше, похуже возвращает авторам. И далее формируют экспозицию, то есть по цветовым пятнам, по графическому рисунку, и так далее. И 7 числа вечером происходит торжественное открытие. Значит, 4 числа я, как полагается, принес эти плакаты в количестве 8 штук. Из выставкома был только лишь один вот человек. Мы вместе с ним посмотрели плакаты, он мне там кое-что хорошее подсказал, и 4 плаката мне были возвернуты. А 4 были приняты как бы на выставку. 7 числа открылась выставка, 8 числа все эти плакаты провисели. В субботу кто-то из наших коллег позвонил непосредственно председателю нашей секции плаката и сообщил о том, что в зале, где висят они, не хватает 6 штук плакатов. Буквально через некоторое время перезвонил председатель Союза художников Санкт-Петербурга, господин Базанов, и, значит, сообщил, что утром он со своим заместителем и еще неким человеком, то ли из органов, то ли не из органов, они были, по сути дела, вынуждены снять эти плакаты, так как поступила письменная жалоба, то ли в милицию, то ли в ФСБ, непонятно, на то, что эти плакаты содержат в себе антисоциальные призывы, что они направлены против власти, что они не соответствуют так называемому закону от 18 марта об оскорблении власти. После этого плакаты были увезены, и наш коллега, который в субботу там пришел на эту экспозицию, значит, повесил на зияющие пустоты листочки с надписью «Цензура», «Цензура», «Цензура». Вот у нас вместо 6 плакатов образовалось 6 таких листочков «Цензура». Забрали, как я уже говорил, 6 плакатов, 5 авторов. У меня забрали 2. Чем они руководствуются, мне сказать сложно. Но, тем не менее, как бы сказано, что мне совсем все ужасно. Совсем. То есть мои работы просто. Потому что у меня на одной из работ изображен профиль Владимира Владимировича Путина. Суть моих работ. Одна работа, она посвящена пенсионной реформе, которую, я считаю, была полностью провалена. Изображение там такое. Это рукоятка трости инвалидной, да, на ней, значит, сидит петух, кукарекает и, значит, такая надпись «Пенс, пора арбайтом». Второй, значит, плакат. Это плакат представляет собой следующий горизонтальный лист, на котором из полковничьих погон, собраны, знаете, эти зубцы Кремлевской стены. И среди этих просветов между этими зубцами, погонами, полковничьими, виден профиль Владимира Владимировича и надпись «За полканами-ворами, как за Кремлевской стеной». Все. Вот это вообще почему-то, хотя каждый месяц пишется о коррупционерах полковников, которые, я уже не знаю, наверное, скоро можно будет десятками измерять. Каждый месяц у нас происходит борьба с коррупцией, да? Но почему-то такой плакат, он мне почему-то показался ужасно опасным. То есть я не понимаю, какие устои я в 60 лет могу нашей великой государственности потрясти, но, видимо, это очень опасно.
С художником Юрием Орловым об изъятии плакатов с ежегодной выставки Петербургского союза художников России беседовал Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы». Владимир Путин в ходе визита в Бразилию выступил на саммите группы БРИКС и провел переговоры с лидерами организации, в том числе с главой Бразилии Жаиром Болсонаро. Латиноамериканист, политолог и историк Елена Богуш, с которой побеседовал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев, считает Путина и Болсонаро политиками схожего типа.
Жаир Болсонаро правит Бразилией ровно год, но за это время он подтвердил свою репутацию откровенно правого и весьма авторитарного политика. В мире его называют тропическим Трампом. Все это натянутые сравнения или в них есть доля истины?
Эти сравнения не случайны, они вполне оправданы. Болсонаро обозвали тропическим Трампом еще до его победы на президентских выборах. Он даже во время избирательной кампании во многом копировал стиль избирательной кампании Дональда Трампа. Он много говорил о том, что Трамп является его кумиром. И Трамп тоже после победы Болсонаро был в восторге от избранного президента. Победа на выборах и того, и другого – это во многом отражение идущего сейчас практически во всем мире процесса кризиса традиционных институтов, кризиса политических партий. В США это двухпартийная система, а в Бразилии это результат многолетнего правления левых партий, которые скомпрометировали себя коррупционными скандалами. Оба они, и Трамп, и Болсонаро, создают такой образ рубахи парня, который, отбросив всякие дипломатические этикеты, этикет, вот рубит правду матку, говорит на понятном простому народу языке. И вот этот вот правый популизм Больсонару, да, он привлек голоса не только простых бразильцев, но и, как ни странно, за него проголосовал юг и юго-восток страны, высокодоходные, образованные, урбанизированные группы населения, их родни. Даже то, что Трамп в свое время об этом многие уже забыли, он прежде всего позиционировал себя как бизнесмен, но он тоже заканчивал военную академию в Нью-Йорке. Так же, как и Болсонаро, выпускник военной академии. У них сходная манера делать такие эпатажные, неожиданные заявления. И многие отмечают, что речи Болсонаро, они похожи на речи Трампа.
Давайте вспомним заметные высказывания и решения, принятые бразильским президентом за год. Лично мне вспоминается, что он только что, буквально недавно, снял многолетний запрет на выращивание сахарного тростника, из которого в Бразилии делают этанол и поставляют на все мировые рынки, в Амазонии и в знаменитом своей природой регионе Пантанал.
Очевидно, что Болсонаро мало волнует экология. Он получил прозвище «капитан бензопила» после летних пожаров в Амазонке. Его волнует то, что, по многим данным, Бразилия впервые за 16 лет может потерять свой статус крупнейшего в мире производителя сахара и уступить это место Индии. В Бразилии большинство автомобилей, где-то 80% парка легковых автомобилей, работают на этаноле или смеси бензина с этанолом. С учетом падения мировых цен на сахар, большая часть сахарного тростника идет на производство этанола. И сейчас Больсонаро отменил запрет на сбор урожая сахарного тростника, который был введен в 2009 году во время правления президента Лулы, как раз из экологических соображений, из-за проблемы исчезновения лесов, из-за того, что это уменьшит количество земли, пригодной для выращивания продовольственных культур. Что касается высказываний Болсонару, еще во время избирательной кампании, даже до того, он же 7 сроков был депутатом парламента, он много высказывался о пытках и смертной казни. Фразы как «Ну, я никогда не видел, чтобы кто-то, казненный на электрическом стуле, снова убил кого-то». Он шокировал своими высказываниями по поводу гомосексуальности. Когда он заявил, что не смог бы полюбить сына гомосексуалиста, а предпочел бы, чтобы тот умер в автокатастрофе, он очень мачистски высказывается о женщинах. Говорит о том, что да, вот у меня 5 детей, 4 из них родились мужчинами, а в последнем случае вот я дал слабину, да, получилась женщина. Когда его спросили, как бы он отреагировал на известие, что его сын влюбился в чернокожую девушку, он сказал, ну, мне это не грозит, мои дети хорошо воспитаны. Сказать это в Бразилии, где довольно большой процент негритянского населения, это он открыто говорил о том, что он сторонник диктатуры. И заявлял, что мы никогда не решим серьезных национальных проблем с этой безответственной демократией. Последнее, чем он удивил, это он заявил по поводу Лулы, который вышел из тюрьмы. Ладно, не давайте оружие каналье, который ненадолго на свободе. Летом он просто потряс общество в Бразилии, когда на митинге своих сторонников опять возникли вопросы об его отношении к экологии. Он, извините, предложил просто какать через день, а не каждый день, чтобы сохранить окружающую среду.
В таком случае, о чем и главное, как могут беседовать Владимир Путин и Жаир Болсонаро? В чем-то они антиподы, но ведь у них очень много общего. В первую очередь, личностные черты. Они, вспоминая Киплинга, одной крови. Или я не прав?
Я тоже думаю, что у них больше общего, чем различий. Это такой сходный тип политического лидерства, мессианский. Они оба хотят сделать свою страну великой, об этом много говорит и Путин, и Болсонаро. Их, конечно, роднит общее военное прошлое. Ведь выбор этой профессии во многом обусловлен личностными чертами человека, его устремлениями. Болсонаро, он бывший десантник, служил в бразильской армии как раз в период военной диктатуры 64-85 года. И поэтому уже давно международные обозреватели, помимо схожести Болсонаро с Трампом, говорили о том, что он похож на Путина, и выражали уверенность, что они найдут общий язык. Мне лично, честно говоря, вот по форме выражения Болсонару больше напоминает Жириновского. Но здесь разница в том, что Жириновский актер, он сознательно устраивает спектакль, а Болсонару, он явно говорит все это искренне. И в этом он больше похож на нашего президента, потому что вот такие перлы, как «Мочить в сортире» или «Как это через день», ну, понятно, что это не заготовки. Это идет от души. Они очень похожи. Вот даже такие детали, как то, что Болсонару отказался участвовать в дебатах перед вторым туром президентских выборов. Да, в этом пригодилось ранение, которое он получил, хотя врачи дали ему разрешение на участие в дебатах. Ну, наш президент, как известно, тоже считает ненужными никакие президентские дебаты.
С латиноамериканистом, политологом и историком Еленой Богуш беседовал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Испании по результатам состоявшихся в воскресенье парламентских выборов достигнута договоренность о создании правящей коалиции. В нее войдут социалисты и представители партии «Подемос». Это переводится на русский язык как «мы можем». Реакция на создание этой коалиции неоднозначна, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанская социалистическая рабочая партия находится у власти с июня 2018 года. Правда, с предпоследних выборов, с апреля текущего года, ее министры считались временно исполняющими обязанности, поскольку не располагали достаточной поддержкой в парламенте. У правительства не было возможности принимать даже бюджет страны. Не располагают большинством социалисты и после нынешних выборов, поэтому им пришлось пойти на создание коалиции. Место вице-премьера займет глава Подемос Пабло Иглесиас, а его однопартийцы получат не менее 5 министерских портфелей. Вот что сказал по поводу создания коалиции лидер социалистов и исполняющий обязанности премьера Педро Санчес.
Цель социалистической партии состояла в том, чтобы сформировать прогрессивное правительство. Оправданий для дальнейшего паралича политической жизни нет. Наша страна срочно нуждается в стабильной власти. Новое правительство будет радикально прогрессивным, поскольку в него войдут прогрессивные силы, социалисты и Подемос. И потому что оно будет работать во имя прогресса Испании в целом и каждого испанца в отдельности. Наш политический проект должен пробудить в людях надежды. Он вызовет энтузиазм и положительные эмоции. Мы будем работать во имя прогресса и тех, кто больше всего в нем нуждается.
Между тем, вновь создаваемая коалиция вызывает у многих испанцев пока лишь удивление. Ведь еще недавно Санчес категорически отрицал возможность союза с Подемос. Он даже пошутил, что при таком союзе не сможет спокойно спать, как не смогут спать и 95% испанцев. Что же может помешать сну жителей страны? Дело в том, что Подемос позиционирует себя как антисистемная партия. Конкретно она выступает против парламентской демократии и рыночной экономики, за ликвидацию испанской монархии, за предоставление Каталонии и Басконии права на отделение от Испании, за национализацию банков, за открытие границ для мигрантов из Африки, за построение в стране социализма с использованием опыта Венесуэлы и так далее. Отметим, что партия с подобными леворадикальными взглядами входит в правительство Испании впервые с ноября 1936 года. Тогда в правительство так называемого Народного фронта в период гражданской войны вошли анархисты. Кстати, многие наблюдатели, в частности профессор истории Мадридского автономного университета Карлос Тайбо, считают Подемос духовной наследницей либертариев. Впрочем, большинство проектов партии нацелены на будущее. Пока у Подемос менее амбициозные планы. Вот что говорит по этому поводу ее лидер Иглесиас.
Сейчас не время для полумер. Я готов вместе с Педро Санчесом наметить основные цели нового правительства, которых необходимо достичь в первые 100 дней нашего правления. Во-первых, следует покончить с выселением жильцов за долги по квартплате, с отключением света и воды должникам. Надо также обеспечить всех неработающих достойным пособием. Во-вторых, необходимо приступить к работе по пересмотру Конституции. Она должна закрепить право на плебисциты по актуальным вопросам. Нельзя бояться всенародных референдумов, в том числе лишать граждан регионов права решать свою судьбу. Испания больше не может ждать.
Комментируя планы Иглесиаса в области социальной политики, наблюдатели отмечают, что они звучат привлекательно, особенно для малоимущих слоев населения. Вместе с тем, обозреватель газеты АБСЕ Луис Вентосу считает, что выплаты всем неработающим, речь идет как минимум о 900 евро в месяц, и другие льготы предусматривают увеличение налогов на предприятия, что может привести к закрытию многих из них и к росту безработицы. Ведь экономика Испании и так переживает глубочайший кризис. Ну а невыселение должников обрушит рынок жилья, владельцы откажутся от его сдачи в наем. Спорно, по мнению журналиста, и предложение отменить пункт Конституции, стоящий на страже территориальной целостности страны. Вентосо напомнил, что большинство испанцев против устремлений каталонских и баскских сепаратистов. Между тем, с резкой критикой ситуации выступил глава правоцентристской народной партии и парламентской оппозиции Пабло Касадо. Он призвал соцпартию вернуться к демократическим традициям и избавиться от Санчеса за его альянс с радикалами. На коалицию отреагировала и испанская биржа обвальным падением акций всех ведущих компаний.
Вы слушаете «Радио Свобода». Владимир Путин поддержал инициативу Калужской области установить новую всероссийскую памятную дату – день окончания Великого Стояния на реке Угре. По крайней мере, так утверждает Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области. Считается, что противостояние русских и ордынских войск в 1480 году привело к обретению независимости российского государства с центром в Москве. Но помнят ли россияне об этих исторических событиях? Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская спрашивала у прохожих на улицах Москвы, что они знают о Великом Стоянии на реке Угре.
Ничего не знаю.
Даже понятия не имею.
Да, они рассказывали нам в школе, видимо.
Стояли на Угре долго, несколько месяцев. И на этом разошлись. Лед встал и разошлись.
Ну, это там татар-монгольского игла, по-моему, это было, да? Год, к сожалению, не помню, но что-то 12 век какой-то. Все, больше ничего, к сожалению.
Мало что знаю, к сожалению.
Никогда не слышал.
А в школе?
Ну, в школе это было уже очень давно.
Если не ошибаюсь, это был полководец Александр Невский? Если честно, не очень.
1480 год. Противостояли татаро, ну, крымские войска и наш Иван Третий. Ну, как сказать, постояли, почувствовали, что не одолеют, и вернулись в нескольких местах. Не только на Угре, там они вдоль Оки шли, довольно протяжен, почти до Серпухова был фронт. Так что, ну, в случае, если бы они пересекли Угру и пошли, была бы сеча, потеряли бы много людей, но у них бы все равно ничего не получилось. Все, 1380-й был, конец.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, что они знают о Великом Стоянии на реке Угре. Опрос провела Елена Поляковская. И в завершении нашей программы о нашумевшей истории о том, как кота весом в 10 килограммов не пустили в самолет на рейс компании «Аэрофлот», и его хозяин Михаил Галин обманом пронес животное на борт на следующий день. Компания «Аэрофлот», узнав об этом, лишила Галина всех заработанных бонусов. В ответ в интернете началась настоящая кампания солидарности с котом. С Галиным делятся милями, а коллажи и фото в сети высмеивают «Аэрофлот», не пошедший на уступки. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Евгения Котляр.
Это та самая переноска, в которой кот как раз у нас ехал в самолете. Она ему уже родная, потому что меня очень порадовало, что кот очень спокойно отнесся к нашим перипетиям в Шереметьево.
Коту Виктору почти 4 года. Из них 2 года он с хозяином Михаилом Галином жил во Владивостоке и 2 года жил в Европе. На прошлой неделе Галин с котом возвращались на родину. Тут и возникли проблемы.
Ну, я уезжал на долгое время, то есть на 2 года. У меня был рабочий переезд. У меня был проект в Латвии, в Риге. Кот Я считаю, что это моя ответственность, и поэтому я не имею права на длительный срок его кому-то отдавать.
Путь домой был долгим. На первом перелете Рига-Москва коту стало нехорошо, его тошнило. Перед вторым перелетом Москва-Владивосток сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» взвесили Виктора и попросили хозяина сдать кота в багажный отсек. По правилам, на борт можно взять животное весом не более 8 килограмм. Виктор весил все 10.
Сотрудница сказала, что она не готова брать на себя ответственность за 2 килограмма лишних кота на борту.
Галин решил, что 8-часовой перелет в багажном отсеке кот просто не выдержит. Он снялся с рейса, купил билет на другой день и стал искать выход.
Потом мне пришлось пойти на нарушение правил. Я через Facebook нашел похожего кота меньшего веса. Привез его на регистрацию, его взвесили. Мы поменяли котов, и в переноске в самолет пошел кот Виктор.
О своей афере Галин рассказал в Фейсбуке. Дома во Владивостоке после всех приключений Михаил узнал, что авиакомпания лишила его бонусов. Это 370 тысяч миль из-за нарушений правил перевозки. Сотрудники авиакомпании подтвердили факт подмены кота записями с камер наблюдения.
В связи с выявлением нескольких факторов целенаправленного нарушения условий договора воздушной перевозки, «Аэрофлот» принял решение исключить данного пассажира из программы лояльности «Аэрофлот-бонус».
Хозяин кота говорит, что понимает реакцию «Аэрофлота» и претензий компании не имеет. Он действительно нарушил правила. Но сдать кота в багаж мужчина не мог, потому что он переживал за жизнь своего животного.
Меня это очень волновало. Я все-таки надеялся, что мне авиакомпания пойдет навстречу. И в конце, когда я понял, что у нас альтернативы нет, нет вариантов, ну, это было какое-то такое усталость и опустошение. То есть такое ощущение безысходности. Я не знал, что делать.
Вес Виктора его хозяина не смущает. Говорит, кот питается правильно и строго по расписанию.
Кот просто крупной породы, лишнего веса здесь не очень много, если он вообще есть, потому что он уже полтора года питается только диетическим кормом. У кота просто кость широкая. Здесь находится его робот-кормушка, она с дозатором, три раза в день насыпает определенное количество еды.
Сам хозяин к авиакомпании претензий не имеет. Пользователи социальных сетей сочли, что «Аэрофлот» поступил жестоко. Появилось множество коллажей и мемов. Инцидент получил такой резонанс, что сегодня журналисты даже спросили мнение пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Дмитрий Песков ответил, что Кремль историю с котом и самолетом комментировать не должен и не может.
Репортаж Евгений Котляр. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 14 ноября, Всемирный день борьбы с диабетом и День логопеда. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса слушайте передачу «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.